Одни из них продавали газеты, утренние «Геральд», «Таймс», «Трибьюн» и первые выпуски вечерних «Дейли Грэфик», «Штатс-Цайтунг», «Телеграм», «Экспресс», «Пост». Продавались также газеты «Стандарт», «Бруклинский орел», «Весь мир» и многие другие, названия которых я просто не запомнил. Другие мальчишки промышляли чисткой ботинок, через плечо у них болтались на лямках ящики со щетками и гуталином. И у всех, даже у шестилетних, лица были хитрые, многоопытные, настороженные. «Да и какими же им быть?» — подумал я. «Есть-то хочется каждый день». Внезапно несколько мужчин, шагавших по тротуару вместе со мной, разом остановились, отошли к бровке мостовой, вытащили из карманов часы и, запрокинув голову, уставились на противоположную сторону улицы. Не успел я спросить себя, что бы это значило, как остановились и другие, и вскоре вдоль Бродвея в обе стороны протянулись шеренги людей, замерших с часами в руках и посматривающих то на циферблаты, то на крышу одного из самых высоких зданий. Черепичная эта крыша представляла собой многоскатный комплекс башенок всевозможных размеров. В центре над ними расположилась самая высокая башня, квадратная, расписная, с огороженной у основания площадкой. С одной стороны на башне виднелся круг, а на нем надпись «Western Union Telegraph Company», и я заметил, что многие из телеграфных проводов берут начало на этой крыше. На самом верху башни торчала мачта, на ней трепетал по ветру американский флаг, а чуть ниже флага на мачту был насажен большой ярко-красный шар, видимый, вероятно, на много километров вокруг. Я не ведал, чего и ждать, однако остановился вместе со всеми и тоже вытащил часы. Они показывали без 2:12. И вдруг по толпе прокатился шорох. Красный шар соскользнул по мачте вниз, и мужчина рядом со мной пробормотал. «Ровно полдень». Он осторожно подвел часы, и я сделал то же самое. Вокруг раздалось щелканье сотен закрываемых крышек, и сотни людей, выстроившихся вдоль Бродвея, разом повернулись и вновь превратились в поток пешеходов. Я не сдержал улыбки. Мне понравилась эта маленькая церемония, на несколько секунд объединившая сотни незнакомых людей. Где-то позади меня зазвенели куранты, и я увидел источник знакомой мелодии. Неподалеку стоял мой старый друг, церковь Троицы. Перезвон на морозе был чистым и напевным, и я поспешил к ней. Пройдя 1/2 шагов, я прислонился к телеграфному столбу и сделал быстрый набросок. Позже я закончил его. Я неоднократно и раньше рисовал церковь Троицы, но впервые на моей памяти шпиль ее темнел на фоне неба, возвышаясь над всеми зданиями окрест. Вот мой набросок в окончательном виде. Все на нем совершенно точно, не считая листвы, которую я пририсовал, чтобы оттенить прекрасные старые деревья. Так выглядел Бродвей, по которому я прошел. Вдали слева видно здание Western Union с мачтой, по которой только что скользнул вниз шар, отмечавший полдень. Признаться, было у меня поползновение дорисовать призраки домов-гигантов, которые, придет день, окружат церковь Троицы, похоронив ее на дне узкого каньона. Но я как раз проходил мимо церковного портала, и четверо-пять расслонявшихся неподалеку субъектов, мгновенно раскусив меня, закричали хором: «Поднимитесь на колокольню, сэр! Самая высокая точка города! Отличный вид!» В моем распоряжении еще оставалось какое-то время, и я кивнул тому из них, который, казалось, больше других нуждался в деньгах. Он повел меня внутрь и вверх, по крутым, завитым бесконечной спиралью каменным ступеням, мимо звонницы, а затем и самих колоколов, гудевших так оглушительно, что отдельных нот было просто не различить. Наконец мы добрались до верха, до деревянной площадки, подвешенной под узкими незастекленными окнами, и я выглянул наружу. Небо было серо-стальным, воздух прозрачным, так что любая деталь проступала точно выгравированная. Глядя поверх низких крыш, я видел обе реки — Гудзон и Ист-Ривер. Вода, особенно в Гудзоне, была морщинистая, свинцово-серая. Слева, вдоль Саут-Стрит, высились сотни и сотни мачт. Я видел паромы с большими колесами по бокам, видел шпили церквей, возносящиеся над городом, куда ни посмотри. Видел поразительно много деревьев, особенно в западной части, и опять подумал о Париже. А внизу, под собой, я видел тротуары Бродвея, крошечные кружочки цилиндров на головах, чуть покачивающийся и поблескивающий в чистом зимнем свете. Из другого окна я выглянул в сторону почтамта и ратуши. За ними, к востоку, на фоне неба резко вырисовывались свежесложенные каменные башни, поддерживающие толстенные тросы, на которых со временем повиснет проезжая часть Бруклинского моста. Я видел рабочих, копошащихся на временных мостках высоко над рекой. Это был действительно отличный вид на город, с точки, которая в ту эпоху играла роль обзорной площадки Empire State Building далекого будущего. «И ничего смешного в таком сравнении нет», — подумал я, разглядывая город внизу. «Ведь сейчас колокольня, безусловно, самая высокая точка Нью-Йорка, как бы ни задавили ее впоследствии неимоверно более высокие здания». Если когда-нибудь мне доведется вновь подняться на 90 с лишним этажей, чтобы окинуть взглядом пасмурный, задушенный смогом Нью-Йорк, и я сравню тот вид с этим, резко очерченным, более близким видом на не столь высокий, но куда более приятный город, кому из нас смеяться тогда? Мне хотелось зарисовать раскрывшуюся передо мной панораму, однако даже самый грубый набросок потребовал бы нескольких часов, и мне уже надо было спешить. Спустившись вниз, я дал своему гиду четверть доллара, чему тот страшно обрадовался. Потом я быстрыми шагами направился в сторону ратуши.